Часть седьмая. Возвращение. Джонсон в нетерпении вышел из кабины. Воздух был теплый. Сбросив шубу, Джонсон побежал к домику. Крукс едва поспевал за ним. Был прекрасный осенний вечер. Заходившее солнце ярко освещало крупные красные яблоки на яблонях сада. «Однако», — с удивлением произнес Джонсон, — «неужели я проспал до осени?» Он подбежал к ограде сада и увидел сына и жену. Маленький Самуэль сидел среди осенних цветов и со смехом бросал яблоки матери. Лицо Фредерики не было видно за ветками яблони. «Самуэль! Фредерика!» – радостно закричал Джонсон и, перепрыгнув через низкую ограду, побежал через клумбы навстречу жене и сыну. Но малыш вместо того, чтобы броситься навстречу отцу, заплакал, увидя приближавшегося Джонсона, и в испуге бросился к матери. Джонсон остановился и вдруг увидал свою ошибку. Это был не Самуэль и Фредерика, хотя мальчик очень походил на его сына. Молодая мать вышла из-за дерева. Она была одних лет с Фредерикой, такая же светлая и румяная, но волосы были темнее. Конечно, это не Фредерика, и как только он мог ошибиться. Вероятно, это одна из соседок или подруг Фредерики. Джонсон медленно подошел и поклонился. Молодая женщина выжидательно смотрела на него. «Простите, я, кажется, испугал вашего сына», — сказал он, приглядываясь к ребенку и удивляясь сходству с Самуэлем. «Фредерика дома?» «Какая Фредерика?» — спросила женщина. «Фредерика Джонсон, моя жена». «Не ошиблись ли вы адресом?» – ответила женщина. «Здесь нет Фредерики». «Хорошенькое дело, чтобы я ошибся в адресе собственного дома». «Вашего дома? А чьего же?» Джонсона начала раздражать эта бестолковая женщина. На пороге домика показался молодой человек лет 33, привлеченный, очевидно, шумом голосов. «В чем дело, Эллен?» – спросил он, не сходя со ступеньки крыльца и попыхивая коротенькой трубкой. «Дело в том», – ответил Джонсон на вопрос, обращенный не к нему, – «что за время моего отсутствия здесь, очевидно, произошли какие-то изменения. В моем доме поселились другие». «В вашем доме?» – насмешливо спросил молодой человек, стоявший на крыльце. «Да, в моем доме», – ответил Джонсон, махнув рукой на свой коттедж. «С кем же я имею честь говорить?» – спросил молодой человек. «Я Бенджамин Джонсон». «Бенджамин Джонсон?» – переспросил молодой человек и расхохотался. «Слышишь, Эллен?» – обратился он к женщине. «Еще один Бенджамин Джонсон и владелец этого коттеджа». «Позвольте вас уверить», – вдруг вмешался в разговор подошедший Крукс, – «что перед вами действительно Бенджамин Джонсон», и он указал на Джонсона рукой. «Это становится занятно, и свидетеля с собой притащил. Позвольте и вам сказать, что ваша шутка неудачна. 33 года я был Бенджамин Джонсон, родившийся в этом самом доме и его собственник, а теперь вы хотите меня убедить, что собственник дома Бенджамин Джонсон вот этот молодой человек? Я не только хочу, но и надеюсь убедить вас в этом, если вы разрешите зайти в дом и разъяснить вам некоторые обстоятельства, очевидно, неизвестные вам». Крукс говорил так убедительно, что молодой человек, подумав немного, пригласил его и Джонсона в дом. С волнением вошел Джонсон в свой дом, который оставил так недавно. Он еще надеялся встретить на обычном месте у камина Фредерику и сына, играющего у его ног на полу, но их там не было. С жадным любопытством окинул Джонсон комнату, в которой провел столько радостных и горьких минут. Вся мебель была незнакомой, чужой ему. Только над камином висели еще расписные тарелки елизаветинских времен, фамильная драгоценность Джонсона. А у камина в глубоком кресле сидел седой, дряхлый старик с завернутым в плед ногами, несмотря на теплый день. Старик окинул вошедших недружелюбным взглядом. «Отец», — обратился молодой человек к старику, — «вот эти люди утверждают, что один из них Бенджамин Джонсон и собственник дома. Не желаешь ли заполучить еще одного сынка?» «Бенджамин Джонсон», — прошамкал старик, разглядывая Крукса, — «так звали моего отца, но он давно погиб в Гренландии, в этом проклятом леднике, где морозили людей». «Позвольте мне рассказать, как было дело», — ответил Крукс. «Прежде всего, Джонсон не я, а вот он, я Крукс, ученый, историк». И, обращаясь к старику, он начал свой рассказ. «Вам было, если не ошибаюсь, около 2 лет, когда ваш отец, Бенджамин Джонсон, попался на удочку углепромышленника Гильберта и решил подвергнуть себя замораживанию, чтобы спасти вас и вашу мать от голодной смерти во время безработицы. К примеру Джонсона скоро последовали и многие другие истрадавшиеся и отчаявшиеся семейные рабочие. Пустовавший консерваториум на северо-западном берегу Гренландии быстро заполнился телами замороженных рабочих. Но Карлсон и Гильберт ошиблись в своих расчетах. Замораживание рабочих не разрешило кризиса, который переживал английский капитализм. Даже наоборот, это только обострило разгоревшиеся страсти классовой борьбы. Наиболее стойкие рабочие были возмущены замороженной человечиной, как называли они применение анабиоза к консервированию безработных, и использовали замораживание как агитационное средство. Вспыхнула революция. Отряд вооруженных рабочих, захватив аэропланы, направился в Гренландию с целью оживить своих братьев, спавших мертвым сном, и поставить их в ряды борющихся. Тогда Карлсон и Гильберт, желая предупредить события, дали по радио приказ своим прислужникам в Гренландии взорвать консерваториум, надеясь объяснить это преступление несчастным случаем. Радиотелеграмма была перехвачена, и Карлсон и Гильберт понесли заслуженное наказание. Однако радиоволны летят быстрее всякого аэроплана, и когда летчики спустились у цели своего полета, они застали только зияющие дымящиеся пропасти, обломки построек и куски мороженого человеческого мяса. Удалось раскопать несколько нетронутых катастрофой тел, но и эти погибли от слишком быстрого повышения температуры, а может быть и от удушья. Работы затруднялись тем, что планы подземных телохранилищ исчезли. Оставалось только поставить памятник над этим печальным местом. Прошло 73 года. Джонсон невольно вскрикнул. И вот не так давно, изучая историю нашей революции по архивным материалам, в архиве одного из бывших министерств я нашел заявление Гильберта с просьбой о разрешении ему построить консерваториум для консервирования безработных. Гильберт подробно и красноречиво писал о том, какую пользу можно извлечь из этого средства в деле изжития периодических кризисов и связанных с ними рабочих волнений. Рукой министра на этом заявлении была наложена резолюция. Конечно, лучше, если они будут мирно почивать, чем бунтовать, разрешить. Но самым интересным было то, что к заявлению Гильберта был приложен план шахт. И в этом плане мое внимание привлекла одна шахта, шедшая далеко в сторону от общей сети. Не знаю, какими соображениями руководствовались строители шахт, прокладывая эту галерею. Меня заинтересовало другое. В этой шахте могли остаться тела, неповрежденные катастрофой. Я тотчас сообщил об этом нашему правительству. Была снаряжена специальная экспедиция. Приступили к раскопкам. После нескольких недель неудачных поисков Нам удалось открыть вход в эту шахту. Она была почти не тронута, и мы направились вглубь ее. Жуткое зрелище представилось нашим глазам. Вдоль длинного коридора в стенах были устроены ниши в три ряда, а в них лежали тела. Ближе к выходу, очевидно, проник горячий воздух. При взрыве он сразу убил лежавших в анабиозе людей. Ближе к середине шахт температура, видимо, повышалась более медленно, и несколько рабочих ожили, но они, вероятно, погибли от удушья, голода или холода. Их искаженные лица и судорожно сведенные члены говорили о предсмертных страданиях. Наконец, в самой глубине шахты, за крутым поворотом, стояла ровная холодная температура. Здесь мы нашли только три тела, остальные ниши были пусты. Со всеми предосторожностями мы постарались оживить их, и это нам удалось. Первым из них был известный астроном Эдуард Лесли, гибель которого оплакивал весь ученый мир, вторым – поэт Мире, и третьим – Бенджамин Джонсон, только что доставленный мною сюда на аэроплане. Если моих слов недостаточно в подтверждение их, я могу привести неоспоримые доказательства. Я кончил. Все сидели молча, пораженные рассказом. Наконец Джонсон тяжело вздохнул и сказал: «Значит, я проспал 73 года? Отчего же вы не сказали мне об этом сразу?» — обратился он с упреком к Руксу. «Дорогой мой, я опасался подвергать вас слишком сильному потрясению после вашего пробуждения». 73 года, — в раздумье проговорил Джонсон. «Какой же у нас теперь год?» «Август месяц, 1998 год». «Тогда мне было 25 лет, значит, теперь мне 98». «Но биологически вам осталось 25, — ответил Крукс, — так как все ваши жизненные процессы были приостановлены, пока вы лежали в состоянии анабиоза». «Но Фредерика, Фредерика! — с тоской вскричал Джонсон. «Увы, ее давно нет», — сказал Крукс. «Моя мать умерла уже 30 лет тому назад», — проскрипел старик. «Вот так штука! — воскликнул молодой человек. И, обращаясь к Джонсону, он сказал: «Выходит, что вы мой дедушка? Вы моложе меня. У вас 75-летний сын». Джонсону показалось, что он бредит. Он провел ладонью по своему лбу. «Да, сын. Самуэль. Мой маленький Самуэль. Вот этот старик. Фредерики нет. Вы мой внук», — обратился он к своему тезке Бенджамину, — «а та женщина и ребенок? Моя жена и сын». «Ваш сын. Значит, мой правнук. Он в том же возрасте, в каком я оставил моего маленького Самуэля». Мысль Джонсона отказывалась воспринимать, что этот дряхлый старик и есть его сын. Старик-сын также не мог признать в молодом цветущем 25-летнем юноше своего отца. И они сидели, смущенные, в неловком молчании, глядя друг на друга.